В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Один из старейших в России фарфоровых заводов, Дулевский, привез в Москву выставку из 1000 экспонатов. Она дает возможность проследить историю производства, оставившего заметный след в истории декоративно-прикладного искусства. Слово Лиле Пальвелевой.
Выставку посвятили 175-летию Дулевского фарфорового завода, а открылась она в Фонде народных художественных промыслов. Здесь сразу две нестыковки, две неточности, которые, впрочем, не умаляют значения московского показа. Завод был основан в 1832 году. Стало быть, ему уже 177 лет. А во-вторых, его изделия к промыслам никогда отношения не имели. Дулевский фарфор не из народной среды вырос. Он возник, когда купец Терентий Кузнецов решил завести большое дело, для чего прикупил земли во Владимирской губернии, где и построил завод. При внуке основателя Матвея Кузнецове производство в Дулеве, а также на других заводах самого известного в Российской империи фарфорового фабриканта было поставлено на широкую ногу. Вместе с ведущим художником Дулевского завода Алексеем Карповым подходим к витрине с несколькими самыми ранними, еще кузнецовскими предметами.
Если говорить о Дулевском фарфоре, какие самые главные у него стилевые черты можно выделить?
Народность, московская роспись, яркость красок. Рынок был обширный, работали на все. И на Европу, и Среднюю Азию он все завоевал, рынок на восток, и пиала, и чайники. И также мы продолжаем сейчас все разнообразно. Но если в творческих работах, то основа-то, конечно, наша русская.
Расскажите вот про эту ручную роспись. Что такое мазок, который называется агашка?
Ой, агашка – это, ну, я не знаю, легенда, это не легенда. Ну, скорее всего, это, наверное, легенда, что когда набирали живописцев, были женщины, звали их в основном агашками.
Агафья.
Вот эти агафьи сидели, расписывали. И вот этот мазочек, который они делали, вот и называли вот эти розочки. Они рисовали розочки такие, простенькие, отвращающиеся мазка. Даже говорили когда-то, что они пальцем делали вроде в свое время. И вот их называли вот агашки, агашки. Вот эти вот миленькие розочки такие.
Этот вот специфический мазок, он до возникновения Дулевского фарфора в этнической посуде встречался?
Ну, а как же, это же еще до Дулева-то в Гжеле было. Оттуда пошли мастера кузнецов, там набирал мастеров.
При этом, если в Гжеле фарфор и фаянс, как правило, расписывали синим по белому полю, то в Дулево, подчеркивает Алексей Карпов, и в цвете с самого начала любили разнообразие.
Розовые, пурпурные, да разные были. А вот тот чайник, это вот чисто вот трактирный, они и назывались трактирные. Самовары, они были маленькие, побольше и больше. Трактирные, разноцветные, красные, синие, зеленые, крытье у них желтое. А вот тут рисунок одинаковый был, вот, мушель назывался.
Сам чайник так назывался?
Нет, его роспись вот такая, мушель, купеческий стиль. Вот там вот тоже виноград, вот этот традиционный, вот видите, вот тут чайник еще, тоже трактирный чайник, это все трактирные чайнички.
Вот эти пузатые чайники один к одному встречаются на картинах Кустодиева. И там, где купчиха у самовара, и в многочисленных трактирных сценах. Ну а большая часть выставки – это все-таки фарфор 20 века. И вот вопрос директору Дулевского завода Наталье Захаровой.
Если перевернуть вверх дном любую дулевскую чашку, то ты увидишь контур сокола. Скажите, а почему у завода именно эта эмблема?
У завода после революции было очень много торговых марок, но в 1958 году в Брюсселе наша скульптура Сотникова «Сокол» завоевала гран-при. И вот после этого было принято решение сделать ее торговой маркой.
Здесь есть эта скульптура, вот это она самая?
Да, это она самая. Это вот большая скульптура, мы выпускаем еще маленьких таких соколят, которые разлетаются по всей стране. Но мы все-таки старались показать все изделия, которые мы выпускали когда-то или выпускаем теперь.
Если говорить о массовой продукции, она, прямо скажем, не самая дорогая.
Да,
но что меня в ней пленяет, например, у чайных сервизов сохранился фирменный тонкий черепок. Его белизны в ранние времена достигали тем, что добавляли мышьяк. А сейчас как вы отбеливаете?
Это наш наша, конечно, большая проблема. В кузнецовские времена в массу добавляли мышьяк. В процессе обжига он просто улетучивался, но те, кто работал с этой массой и с этими изделиями необожженными, это было чревато просто недолгой жизнью. Вот, на сегодня белизна вообще у всех фарфористов. Задача номер один. Здесь наши технологи очень много работают. Ищут составы рецептуры масс, добавляют всякие минерализаторы. Ну, конечно, все естественные, для того, чтобы повысить белизну. Она зависит и от исходного сырья, и от обжига. И вот здесь у нас сейчас такая проблема. Мы обращаемся во все инстанции помочь заводу все-таки перевооружиться. Потому что наши печи обжиговые, они построены в 60-х, 70-х годах прошлого века. И они, конечно, морально и физически устарели давно.
Но богатый ассортиментный кабинет завода, откуда и привезли в Москву экспонаты выставки, часто посещают дулевские художники. Порой для того, чтобы воспроизвести давние вещи, чаще, чтобы, оттолкнувшись от них, создать новые. Здесь считают себя продолжателями дела Матвея Кузнецова, который за меняющейся модой следил неустанно и разным слоям населения умел угодить, вплоть до двора его императорского величества.
О фарфоровой выставке Дулевского завода рассказывала Лиля Пальвель.